Давлет Гильдеев с нами на прямой связи. Ренат, приветствую тебя.
Да, приветствую, Вадим, давно не виделись. Приветствую замечательную публику Грэма, тоже не виделись давненько. Рад у вас быть. Всем теплый, пламенный, тбилисский, июльский теплый привет.
Это взаимно, рады тебя видеть. И много тем уже накопилось. Знаешь, ну начну я с подсознания, наверное, потому что сон Филиппа Киркорова, он недавно дал интервью, я не знаю, видел его или не видел, но в нем он сказал, что ему снится Алла Пугачева, и сны с Аллой Пугачевой доставляют ему счастье. Ну, тут, как говорится, дело личное, безусловно, но, знаешь, мне кажется, это очень важный такой маркер, потому что как бы ни пытались вытеснить Аллу Пугачеву из информационного российского пространства, у них ничего не получается с этим. Алла Пугачева все равно остается главной российской, русской, не знаю, как угодно можно назвать, певицей, которая не дает им покоя. Вот ты это замечаешь?
Ну, потому что никого круче, важнее, талантливее, больше, безусловнее, да, бесценнее для истории современной музыки в современной России, в Советском Союзе, в современной России, в Ельцинской России, в Путинской России, в Медведевской России, еще раз в Путинской России, не было и не будет. И ты знаешь, вот давай начнем с Филиппа Киркорова. Действительно, я обратил внимание на это его высказывание, и более того, он что-то похоже, да, про Пугачева говорит уже не впервые, потому что давай мы немножко отмотаем назад, на начало июня, да, на момент, когда он еще пока не уехал в Лос-Анджелес, где он провел практически весь первый месяц лета, сейчас он уже вернулся, он недавно выходил на сцену на большом концерте Егора Крида. Самое важное событие для российского шоу-бизнеса, самое мощное выступление современного российского артиста за долгое время, я бы сказал. Вот, и Филипп Киркоров принимал участие в этом концерте. Так вот, в июне, до того, как он улетел в Лос-Анджелес, он принимал участие в вручении призов ТЭФИ. И тогда со сцены, ну, во-первых, он получил одну из наград, как один из ведущих шоу «Маска», и, во-вторых, он сказал со сцены фразу: «Пришло время снять большой документальный проект про нашу главную звезду, про Аллу Пугачеву». Это очень важно, потому что сказано, это было все-таки со сцены важного мероприятия, где обычно награждают пропагандистов, и в последнее время именно самые сомнительные представители профессии, нашей с тобой профессии, получают эти награды, но тем не менее там Филипп Киркоров эти слова сказал, да, на той же самой сцене, на которой выходили Киселев, Симонян, Соловьев и так далее. Ну, в разные годы, да, не в этом году, но вот Киселев в этом году тоже получал. Зарубин, Павел, да, любимый путинский корреспондент, пропагандист и человек, который уничтожает профессию журналиста и журналистику как таковую своей деятельностью. И вот там Филипп Киркоров эту фразу произносит. Я задаюсь вопросом, значит ли это, что Пугачева постепенно вычеркивается из черных списков кем-то, государством, властью, кураторами культуры, кураторами шоу-бизнеса? Возможно, нет. Значит ли это, что Филипп Киркоров вспомнил про то, что он звезда, и про то, что у него есть право на что-то большее, чем в черной водолазке ехать на фронт? Возможно. Получил ли Филипп Киркоров какую-то индульгенцию, какое-то прощение, да, какую-то гарантию того, что теперь он может не бояться, да, не нагибаться, не ходить под столом, а все-таки иногда да возвышать голос? Возможно. Вопрос от кого, потому что все-таки я не думаю, что Новиков — это его полет и человек, да, все-таки полет Киркорова, люди уровня Пескова. И мы помним, как они шептались тогда во время голой вечеринки. Но, тем не менее, не обращать на это внимание невозможно. Я рад, был бы рад, чтобы вот эта травля Аллы Борисовны прекратилась. И здесь важно вот еще что замечать. Конечно же, от нее отскакивает. Конечно же, ну, она глыба, она фигура, она сильнейшая личность. А все это шавки, которые на нее тявкают. Да, масштабы условных Виталиев Бородиных. И, конечно, мне приятно, что все иски, которые тот же самый Виталий Бородин, значит, подавал в суды против Аллы Борисовны, что-то там требует от нее. Смешной, кто он такой, кто она. Но все равно как бы мы наблюдали вот за этим процессом вяканье, тявканье, повизгивание ничтожеств на Аллу Борисовну. И мне важно и приятно наблюдать, что и все эти, значит, морды заткнуты оказались, да, и что Филипп Киркоров, который в начале войны, я напомню, все-таки довольно такую двуличную позицию занимал, да, и нет-нет, да, позволял себе неоднозначно окрашенное высказывание в адрес человека, который его придумал, сделал, да, и которому он обязан всем, я имею в виду Аллу Борисовну, но вот даже он все-таки стал куда более четок в своих характеристиках Алле Пугачевой. Я радуюсь и вообще желаю это здоровья в первую очередь, да, Алле Борисовне, но я желаю стране все-таки перестать в этой псевдоистерике биться и позволять себе, в принципе, даже думать в сторону уничтожения великого имени, великой артистки.
А учитывая, вот как устроена вот эта система управления шоу-бизнесом, я не планирую обсуждать историю с Ксенией Собчак, мы это обсудили уже в других эфирах, поэтому тут скорее такое эхо. Многие обратили внимание на некое устройство управления, да, что есть некие люди, фамилии которых неизвестны широкой публике, которые фактически отдают приказы, как себя вести, что делать, и от них зависит судьба того или иного, не знаю, назовем это журналиста, артиста и так далее. Вот это действительно так? То есть для тебя есть что-то удивительное в этой системе, структуре управления? Грубо говоря, Киркорову может сказать кто-то с неизвестной широкой общественности фамилией, что он должен делать? Или там все на индивидуальном уровне?
Ну нет, я думаю, что все-таки Киркорову никакой Немирюк или никакой Табак ничего говорить не будет. Но в целом нет. В целом все, что вскрылось... Я не хочу обсуждать детали, потому что мне кажется, что это грязно, некрасиво. Ну, то есть, условно говоря, я вот даже в Телеграм-канале написал в своем такой пример. Вот если бы кто-то скрыл, например, мою переписку с каким-нибудь моим любовником и открыл бы там какие-то мои дикпики, и что? Он потом бы написал журналистам предложение выйти в эфир и пообсуждать мой член, да? Ну, как бы дать экспертную оценку моей голой задницы. Мне кажется, это примерно то же самое, что я сейчас буду обсуждать, что бы то ни было, и неважно, является это переписка действительно, переписка Ксении с кем-то или нет, там, фейк это или действительно взломанный аккаунт, и Ксюша, все равно это, ну, это обсуждение что-то, ну, глубоко личного, и мне не хочется даже мараться. Но я так скажу, Табака я знаю вообще очень давно, где-то лет с 19, наверное, когда он только начинал свой путь. Помню его еще там по барам Симачева и по арбузам шел там за барной стойкой. Немирюк, он давно курирует то, все, что связано с медиа. Я помню еще по Дождю, что именно он общался даже с Наташей Синдеевой. Ну и давай называть вещи своими именами. Наташа Синдеева, если взломать эту переписку, найдется переписка с Немирюком. Ну просто, да, это человек, который в Мари курировал определенное направление, и как бы эти имена не поменялись. Там появились какие-то новые, вот эта вот Варвара, которую я не застал, которую курирует Телеграм-канал, я ее не знаю, да, ну, то есть она уже много лет там работает, но я вот лично с ней не знаком. Ну вот появилась такая Варвара, значит, по тележеньке. Ну так всегда было. То есть ничего меня из этого не удивило, и все... Даже, так скажем, полусистемные представители медиарынка еще до войны с многими из упомянутых в этой якобы слитой переписке. Ну, давай говорить так, потому что у меня нет никаких доказательств того, что это реальная переписка. Ну, как бы все эти фамилии всплывали. Я думаю, что Алексей Алексеевич Венедиктов у себя в телефоне найдет ни одну переписку с тем же Немирюком, с Табаком вряд ли. Табак немножко другими вещами занимается, там... Но, тем не менее, да. А так, нет, ну, в плане этих имен, нет, ничего не удивило. Эти ли имена переписывались бы с Киркоровым, но я думаю, что нет, все-таки с Киркоровым бы переписывались люди повыше. Ну, это как с Аллой Пугачевой, ну, она же, ее многие за это критиковали, для нее же Кириенко Сережа. Да, какие Немирюки, какие Табакевича. Ну, для Киркорова, ну, это вот все-таки, да, наверное, Дима Песков.
Я говорю, вот это правила поведения в этой системе, то есть у шоу-бизнеса, они есть, вот, то есть насколько они понятны, насколько, ну, понятны для людей, которые внутри этой системы находятся, то есть как ты это понимаешь, вот эта структура управления? Я понимаю, там много разных неписанных, писанных, возможно, где-то правил, и какие-то двойные сплошные, если вспомнить знаменитую летучку на РБК, если не ошибаюсь, на РБК, или в ведомостях это было. Вот. Там все понятно. Ты понимаешь эти правила игры, которые там сейчас выстроили?
Ну, слушай, Вадим, меня нету в стране 4 года, да, я могу только представлять эти правила игры, очевидно, они поменялись. Недавно я тоже, кстати, переписывался с человеком, мое общение с которым почему-то вызывает у многих приступы агрессии, я имею в виду Антона Красовского, я его тоже спросил, что, а правила игры-то какие? Он говорит, ну, слушай, я не знаю, они меняются все время, как будто бы сейчас вот я их до конца не понимаю. Но я помню, там, пока я жил в России, пока работал в медиа, ну, например, там вот медиа-сноб, да, я был заместителем главного редактора. Нас курировал скорее человек по фамилии Гориславский. Да, многие его помнят в связи с историей
это
с развалами.
Аудиалог, да?
Тот да, самый. Это тоже, да, это Аудиалог, а Аудиалог это то, что сейчас Володя Табак, это Институт развития интернета, ну вот да, и вот есть у разных направлений разные кураторы. Понятно, что у федеральных телеканалов куратор один, это Алексей Алексеевич Громов, ну и в принципе это такой важный куратор всего самого крупного большого, и летучки у Громова, большие летучки больших начальников, на которые, конечно, далеко не всех допускают. Я помню, что вот однажды Наташу Синдееву просили туда приехать, она сделала все, чтобы там не появиться, то ли сказавшись больной, то ли еще каким-то образом не доехав, просто потому что не хотела мараться. Да, ну вот туда приезжают там руководители федеральных каналов, Громов там курирует, например, да и крышует, и является там, да, ближайшим товарищем Маргарита Симонян, поэтому если кто-то хочет с Громовым встретиться, то обычно заходит через нее. Да, ты первый замглавы администрации президента и куратор всего самого важного и самого большого в медиа. Ей понятно, что есть какие-то кураторы пониже. Есть кураторы интернета, вот я говорю, да, вот Табак, например, тот же самый Гориславский, там, структура вокруг Института развития интернета, через которую финансируются многие современные медиа, которые работают, там, не знаю, в аудиовизуальной среде или так далее, или многие там современные ютубы, да, аккуратно финансируются через эту кормушку и продвигают они там разную такую окологосударственную повестку, иногда типа мягенько делают это, да, иногда не напрямую, не в лоб. Ну и прочее, да, вот есть внутри Мариинска Ковальчуки раньше, да, семья Ковальчуков тоже занималась кураторством, один из, вылетела фамилия, имя из головы, чел, с которым вот, многие работали, я помню, там тот же самый Антон с ним встречался, я его помню на вечеринках, по-моему, на дне рождения у Антона он приходил, вот он курировал от Ковальчуков тоже там новые телеграммы, например, какие-то, и вот с ним, например, Антон коммуницировал. Вот есть, ну, Немирюк, я помню, прекрасно, как бы еще подожду, то есть я говорю, то есть как бы сильно до войны этот человек от мэрии курировал, так скажем, взаимодействие с медиа, это было правило игры, да, это были определенные сплошные, я думаю, что даже у тех людей, кто сейчас в белом пальто делает вид, что с этими людьми срать на одном поле не садились, найдутся, я не хочу просто фамилии эти называть, потому что те фамилии, которые употребил, эти люди вряд ли обидятся на меня за этот разговор, а там, ну, какие-то главные редактора новых оппозиционных супербелопальтошных изданий, да, есть у них в Телеграме веточка с Немиряком? Нет сомнений никаких в этом.
Кстати, про Громова, Галина Тимченко, когда она возглавляла Ленту, она мне рассказывала в интервью вот здесь в студии про разговор с Громовым, о том, как Громов себя вел, и как это было, и что это был за разговор в Кремле, если не ошибаюсь, они встречали, всем рекомендую посмотреть это интервью, там Галина Тимченко очень подробно рассказывала вообще, как устроен рынок, и был устроен рынок внутрироссийских медиа, это очень поучительная история, там можно фильмы снимать на эту тему. И да, это очень показательно, просто сейчас в условиях вот этого, я понимаю, ты уже вне России и вне этого, да, просто когда уже тоталитарное нутро этого режима очевидно, да, начинают, насколько меняется эта структура управления там, всем, не только медиа, но и тем, что попадает в общественное пространство, включая шоу-бизнес. Вот это интересно, как меняется эта система и меняется. А может быть, она просто работает по тем же принципам?
Но она просто ужесточается, да, правила игры становятся более суровыми, но, ну, появляются какие-то новые люди, но кураторы, в принципе, остаются те же. Я еще раз повторюсь, вот фамилии, которые перечислены в этих якобы сливах, вообще ничего нового для меня не сказали, да, и ничего нового не открыли, потому что ровно эти фамилии, так или иначе, всегда упоминались среди тех людей, которые курируют взаимодействие власти и медиа. Взаимодействие власти и медиа было всегда, давление власти на медиа более-менее крупное было всегда, как только даже какое-то независимое издание начинало играть, ну, более-менее весомую, видимую роль, то, конечно, там приходили люди, раздавался вот этот стук, и как бы людям намекали, ну, издателям, журналистам, намекали на то, что лучше бы некоторые вещи все-таки пытаться согласовывать. А дальше уже просто наличие или отсутствие яиц. Но мы можем говорить про наличие или отсутствие тестикул касательно 2020 года одними словами, да, а если мы говорим про 2026 год, то, очевидно, это совершенно другие слова, потому что, ну, тоталитарная диктатура, да, ну, как бы военное положение, да, то есть как бы можно эти слова не произносить вслух, но, ну, как бы делать вид, что это не так, тоже довольно-таки странно. Ну, как бы сейчас всерьез рассуждать с позиций там свободы медиарынка про российскую журналистику, российский рынок СМИ 2026 года странно и смешно. Все убито, все выгнано, изгнано, сожжено, посажено и залито напалмом. Потом, в принципе, сам факт... Ну, сейчас меня опять накидают в панамку вот этого. Ой, опять он выступает адвокатом Собчак. Я не выступаю адвокатом Собчак. Все прекрасно знают, что у нас очень непростые отношения. И там и критика из ее уст раздавалась в мой адрес, и из моих уст в ее. Ну, да, у нас просто, ну, довольно долгая история знакомства и совместной работы. Но тот факт, что... Ну, лучше, чтобы существовал проект «Осторожно, новости», в том числе нам, журналистам, чем если бы его не было. И очень много информации из этого проекта черпается, в том числе нами, альтернативными оппозиционными редакциями, уехавшими из России. В том числе контента, который мы больше нигде получить не можем. В том числе на темы, на которые никогда не расскажет ни одно федеральное медиа.
А фестивали, вот все эти Муз-ТВ, вот недавно, ну, относительно недавно, Леонид Агутин написал, наконец-то я получил заветную тарелочку за, по-моему, вклад в шоу-бизнес российский. Они живут некой параллельной жизнью, то есть это Такая, знаешь, Москва-до, да, то есть там роскошь, там тарелочки, там какая-то другая жизнь. Там, кстати, в том числе и исполнители ЛГБТ-сообщества, которые в России объявлены как несуществующее экстремистское движение. То есть этот параллельный мир, он формируется? Вот как ты оцениваешь эти фестивали?
Ну, слушай, это как бы фестиваль фестивалю рознь, да, какие-то фестивали живут жирно, да, и вообще проблем и бед не знают. Каким-то фестивалям приходят силовики, как, например, накануне, да, к организаторам фестиваля «Сияние» во Владимирской области, да, ребята решили в лесу потусоваться под электронную музыку. И вот силовики и зэтники пришли со словами: «Вы тут жжете слишком много бензина, а ну-ка прикрывайте свою лавочку, в стране дефицит топлива». Слушай, это все зависит от крыши, есть большие промоутеры, там всякие Гройсман, например, которые когда-то делал еще и нашествие, он продолжает прекрасно работать. Вот афиши, например, проводят. ВК-фест шикарно себе существует, да, ну, мы тоже его неоднократно в эфирах обсуждали. Огромные бюджеты, вообще все главные звезды, все классно. Вот. Есть какие-то там альтернативные проекты. Ну, кто-то вспоминал недавно «Дикую мяту», которая сначала пыталась быть более-менее там какой-то такой над схваткой, не зиговать, но в итоге как бы ей тоже зигануть пришлось. Ну и так далее. Сложно про фестивали говорить как-то как про что-то единое целое. Ну, так как в любом случае, да, вот эта вот ориентирование на местности в России, это немножечко как бы беседа с обезьяной с гранатой, это все очень персонифицировано. И касается отдельно взятого там фестиваля, инициативы, там какого-то музыкального ивента. Есть у тебя крыша, есть у тебя бабки, есть спонсоры, все у тебя будет хорошо. Делаешь ты это с государством. Получил ты грант, например, там, от того же ИРИ, или ты еще какой-то около Кремлевской кормушки. Все у тебя будет супер. Да. Там, есть у тебя какой-то там якорный спонсор большой, да, там, не знаю, все у тебя будет тоже отлично, да, какой-нибудь тоже около государственный Сбер, например, или тот же ВК. Все у тебя будет супер, и опорщики тебя поддержат, никто к тебе не придет, и никто никакие вопросы задавать не будет. Если это какая-то частная инициатива ребят, которые хотят хороших музыкантов привезти в Россию, которые еще пока, ну, там, могут в Россию уезжать и соглашаются, то там жди ментов, жди каких-то вопросиков по поводу там потенциального распространения запрещенных веществ и так далее. Какой-нибудь там полковник ФСБ придет, потому что ему занести не успели. Я думаю, что это так же работало и до войны, так же работает и сейчас, просто немножечко, да, вот жестче. Непредсказуемые могут быть претензии, потому что помимо силовиков еще и зэтники сумасшедшие могут прийти и заподозрить тебя в недостаточном уважении к чьим-то правам.
А вот эти наши игра по правилам или отсутствие правил, потому что, ну, мы помним историю Тимура Иванова, бывшего замминистра обороны Российской Федерации, одного из главных светских персонажей еще недавнего прошлого. Есть еще Герман Греф, тоже человек системы, тоже как-то, может быть, вольно-невольно ассоциирующийся со светской жизнью, который стал говорить, ну, осторожно, робко о том, что пора бы все это дело прекращать, войну. То есть все россияне мечтают об одном, чтобы война закончилась. А вот эти люди, это продолжение некой светской Москвы, как ты думаешь? И насколько правила для них сейчас понятны?
Ну, Герман Оскарович Греф, конечно же, это плоть от плоти. Ну, светский Петербург, потом светская Москва. Он такой, да, сибиритствующий франт, всегда дорого одетый, всегда с вечеринками, всегда с, значит, пажами, да, и со своими элитными, значит, заведениями, гей-саунами, куда определенным людям был открыт вход, а определенным, конечно же, нет. Но есть специфические, кстати, вкусы в парнях, да, как описывал один мой бывший приятель, такие спортики, треугольнички, и звук такой издавал ху-ху-ху, вот, изображая тех людей, которые нравятся Герману Грефу. Так, чтобы вот среднерусская возвышенность на лице и ощущение, что когда-то дали по голове дубинкой, и это чуть-чуть и так вот исказило возможность мыслить, да, стройно и дальше, чем собственный нос. Но вот зато Герману Оскаровичу вот это ближе все стилистически и сексуально. А по поводу того, что он им позволяет себе или не позволяет себе говорить, ну, как бы очевидно, что элита очень устала от войны, и там, если мы даже почитаем, например, интервью вдруг заговорившего, открывшего рот олигарха Мельниченко, который очень многие процитировали, интервью это кому-то понравилось, кому-то кто-то его очень смешно обстебал, как, например, Зина Пронченко в своей колонке в Телеграме. Ну да, как бы вот это все представители той же самой элиты, представителем которой является Герман Оскарович Греф. Люди, которые привыкли летать частными самолетами, все-таки не в Крым и не в гостинице «Мрия» проводить время. Да, и не в гостинице «Крымский бриз». Говорят, что «Мрия» уже не такая модная, а вот «Крымский бриз» очень модный, там виллы можно снимать. Я смотрел, там виллы некоторые стоят 10 миллионов рублей за неделю. Ну, то есть в прошлом году все было fully booked, то в этом году, кстати, вот вообще, на самом деле, по-моему, там уже со скидкой даже они предлагают их снять, потому что добраться очень тяжело. Ну, мы знаем, что действительно есть проблемы с тем, чтобы как-то посетить Крым, и все-таки небезопасно там отдыхать. Так вот, эти люди все-таки не в виллах Крымского бриза предпочитали время проводить, а где-нибудь там на Тосканском побережье, Форте де Марми. Вот форточку, хочется форточку, хочется Тосканского, хочется обниматься с красивыми пацанами и девчонками, хочется на каннских премьерах. А как в этом году Канны, да, прошли? Тоже, может, чтобы, по-моему, подсвечивали. Да, обращали свое внимание, что такого русского десанта в Каннах, как в этом году, да, очень давно не было, и в том числе совершенно провластного. Но им хочется, как раньше. Они все платят плоти, вот этот европейский красивый люкс, да, и Греф, и Мельниченко, и, да и Ксюша Собчак. Ну, она тоже не скрывает этого. Вот. Классно родину любить все равно, имея возможность упорхнуть на красивом джетике на церемонию вручения каннских призов. Вот. Ну да, и поэтому как бы каждый раз, когда они рот открывают, они просто признаются в очевидном. Пока идет война, да, Россия движется вот туда, в сторону Северной Кореи, и уже даже немножечко севернее. А им хочется все-таки, чтобы было чуть-чуть на южнее.
А Мельниченко, тебе интересно это его высказывание? Как ты его понимаешь? И насколько эта фигура, которая относится там... ну давай, я осторожно скажу, бизнес-сообщество вообще в России как это, люди с большими арендованными деньгами это называется, потому что все деньги, которые на их счетах в России, в любой момент могут, хозяин может отнять. Но тем не менее, да, вот это с одной стороны мы видим бизнес-сообщество, с другой стороны это насколько светский персонаж?
Ну, я не могу сказать, что это самый светский олигарх из возможных, но это и не самый закрытый олигарх, да, потому что, как бы, есть и куда более закрытые и недоступные владельцы российских миллиардов. Любопытно, что он заговорил на западную публику, да, все-таки он интервью давал не «Комсомольской правде», не аргументам и фактам, а, да, интервью он давал Аркадию Островскому и, собственно, изданию «The Economist». Зачем он это сделал? Ну, видимо, чтобы показать, что в России есть потенциальная смена для Владимира Путина, да, люди, которые в целом могут взять управление страной в свои руки, да, но не допустить до власти оторванных, отъехавших, значит, убер-патриотов, вернувшихся с фронта, да, что это люди, которые умеют про капиталы, которые все еще умеют про вот такой вот извращенный патриотизм, но которые готовы с Западом говорить и говорить по-английски. Вот. Но как бы, какой сигнал должна услышать и воспринять а публика в России от этого интервью, ну, честно говоря, ну, и до конца сам по себе пока что не понимаю. И, типа, зачем это все олигарху Мельниченко? Вроде бы у него все замечательно с бизнесом, как ты говоришь, да, арендованные деньги прекрасно работают, обеспечивают безбедную жизнь его и его семьи, и другой его семьи, и третьей его семьи, и там потенциально четвертую семью тоже эти деньги обязательно обеспечат. Любопытно наблюдать за этими откровениями, ну, ни одному же Роману Аркадьевичу Абрамовичу отдуваться за весь российский арендованный капитал.
Но при этом Роман Аркадьевич, как мы знаем, вообще не дает интервью, никто не помнит уже, ну, многие не помнят, как звучит его голос, потому что он практически ничего никогда не произносит.
Как выглядит? Но зато, как, пташки донесли, как говорит Антон Эс, с которым почему-то меня в последнее время сравнивают, не знаю, никогда не думал, что такая слава меня настигнет. Как птички напели, что в основном в Турции проводят время, и говорят, недавно видели в Стамбуле. Нормально все у него.
А Роман Абрамович, это что за фигура? То есть это ведь тоже светская Москва. А это и Гараж, очень. И Дарья Жукова.
Да, очень.
Близость.
Приятнейший человек. Я никогда не забуду, как мы сидели за одним столом, и было так легко просто сесть за один стол с Романом Аркадьевичем Абрамовичем, отработав смену на телеканале «Дождь», на веранде бара «Стрелка». И никто бы тебя туда не прогнал. И я помню, мы такие с Антоном Жилновым идем, и он такой: «Ой, а пойдем к Аркадию». Господи, к Роману, кроме. У Антона Жилова манера такая всех по имени. Рома, Рома, Дима, Песков. Ну, кстати, как у Ксюши, Дима Песков, как у Аллы Борисовны, Сережи Кириенко. Вот у Антона был Рома. Пойдем, кроме, присядем. Вот присаживаешься к Роме, пьешь, значит, опероль шприц с видом на храм Христа Спасителя и реально разговариваешь прям. То есть, как бы, ты понимаешь, что вот перед тобой сидит, а на тот момент какой-нибудь, там, не знаю, предположим, там, 2014 год, владелец Челси, да, там, обладатель каких-то просто невероятных миллиардов, он стоит с тобой, да, даже делает вид, что ему интересно, о чем-то разговаривает. Вот такой вот прекрасный человек. Мне он очень всегда нравился. Потому что у него мои друзья просили деньги, например, на какие-то свои культурные проекты, он давал. А если у меня друзья имели возможность заниматься творчеством, то я же за них могу только радоваться. Правильно? Правильно. То у них есть деньги со мной пойти потом выпить в бар. А так бы чего? Мне бы за них платить, что ли, пришлось? Вот спасибо Роману Аркадьевичу, что не мне.
А о чем ты с ним тогда разговаривал, помнишь?
А мы в основном работаем, как бы, ну как, о дожде, о журналистике, о проектах, вот, о Земфире, о его планах, значит, устроить концерт Земфиры, о том, как Антон что-то наверняка спрашивал, просил деньги на какой-нибудь свой документальный фильм. Ну вот что-то такое, да, ему уже давал Абрамович, это не секрет, то есть я не думаю, что сейчас на меня кто-то будет обижаться. И это нормально, кстати, что я все это рассказываю, мне кажется. Там, например, на фильм про Кабаковых давал деньги Роман Аркадьевич и прочее. Но вообще делал всякие классные штуки. На него работали наши общие знакомые, общие друзья. Кто-то делал Переделкино замечательно, да, восстанавливал Переделкино, вот этот городочек писателей на его деньги под Москвой. Устраивали там, значит, такие там резиденции. Меня однажды даже туда пригласили. Очень классно. Замечательно. Вот такой вот путинский кровавый олигарх, который дает деньги приятным людям со светлыми лицами в белых пальто. Потом, правда, пальто у кого-то белели, у кого-то чернели, кто-то просто снимал их с себя движением Никиты Сергеевича Михалкова в фильме «Сибирский цирюльник» и топтать принимался. Кто-то нет, кто-то, наоборот, укутывался и так вот спит до сих пор с этим пальто, не может выйти из него, как из шинели гоголевской. У всех жизнь по-разному сложилась. Но Роман Аркадьевич Абрамович за те... искренние взгляды и отсутствие плевка в мою сторону, да, такого высокомерного типа, да кто ты, как ты смеешь со мной заговаривать, что я могу только поблагодарить. Спасибо Роману Аркадьевичу Абрамовичу за эти забытые встречи.
А тебе понятна его функция сегодня? Потому что, ну вот, Александр Роднянский рассказывал о том, что он в начале войны, ну, не знаю, можно ли говорить, выступил посредником, но президент Зеленский встречался и переговаривался с Романом Абрамовичем. Роднянский тогда эту встречу обеспечил. И потом недавно, да, мы обсуждали, что Роман Абрамович снова появился в информационном пространстве, в контексте возможных переговоров между Зеленским и Путиным. Ну, как мы знаем, вся эта история закончилась ничем. Тебе понятна его опция сейчас, его функция?
Ну, я могу сказать, что мне рассказывал Алексей Алексеевич Венедиктов довольно, ну, недавно, когда мы виделись последний раз и долго беседовали. Вот Венедиктов мне рассказал, что Абрамович до сих пор является главным посредником по передаче детей, по обмену детей, что эту работу он ведет, и что помогают арабские шейхи, и он с ними тоже коммуницирует, они готовы с ним разговаривать, потому что они говорят на языке денег и власти. Вот, и, насколько я понимаю, сам Алексей Алексеевич Венедиктов с Абрамовичем на эту тему нет-нет доведет коммуникацию. Но лучше этот вопрос ему задать, но мне он это подтверждал. И это замечательная работа, замечательная деятельность. Я думаю, что она, может быть, иногда в чем-то расширяется, да, то есть, когда мы говорим про детей, про какой-то переговорный процесс дальнейший, то, возможно, там мы уже говорим не только про обмен детьми, мы, может быть, уже говорим про обсуждение потенциальных каких-то мирных планов, но я не думаю, что сейчас Роман Аркадьевич Абрамович действительно принимает участие именно в написании этих документов, да и более того, вряд ли кто-то, кроме воображаемого профессора истории в голове российского президента, в принципе, написанием этих текстов занимается. Потому что кто бы их ни написал, там у него все равно от половцев до печенегов будут свои взгляды на историю. Что ни напиши, все это будет просто как псу под хвост. Поэтому пусть занимается детьми, пусть продолжает финансировать культурные проекты моих друзей в России.
Вопрос от наших зрителей спрашивают: у тебя есть ли у тебя данные, как нехватка бензина сказывается на представителях творческой элиты? И находят ли они обходные пути, или это уравнивает их с, не знаю, насколько уместно слово, рядовыми россиянами, ну, скажем так, не имеющими публичного статуса? Давай так.
Ну, давайте называть вещи своими именами. В большинстве российских регионов все-таки бензин есть, а там, где он подорожал, то, ну, как бы вряд ли подорожание бензина так или иначе сказывается на возможности купить бензин довольно обеспеченными представителями российского шоу-бизнеса. Да, есть регионы, где ситуация аховая и патовая, в первую очередь, да, Читинская область, да, Забайкальский край. Но в Москве-то есть он. В Москве есть, и в Петербурге есть. И ну, вот я поговорил там с мамой, она приехала сейчас погостить. Ну, заправляются люди в городе Санкт-Петербург, поэтому ну, как бы для представителей культурной интеллигенции Санкт-Петербурга нет, это не является проблемой, потому что можно заправиться. Ну и плюс российское государство, российская власть, Кремль, администрация президента, они же понимают прекрасно, что главная задача обеспечить столице топливом, потому что только бунт, только потенциальный протест Москвы и Петербурга будет иметь хоть какое-то значение. Поэтому если где-то бензин будет пропадать в первую очередь, то, конечно, это в отдаленных регионах. Это как призывать на фронт жителей Бурятии, так и лишать бензина тоже примерно вот тех же самых жителей Бурятии. Чем дальше от Москвы, тем безопаснее. Поэтому ну, пока полтора нефтеперерабатывающих завода, неважно, где они находятся, хоть в Хабаровском крае и на Камчатке, остаются в России, да, давайте заводы будут обеспечивать далеко не Хабаровский край, Камчатку, а именно Москву и Санкт-Петербург. Поэтому за наличие бензина в Линкольне Филиппа Бедросовича Киркорова можно не переживать.
А что касается ну, попытки не то чтобы убежать из России, но где-то отстраниться. Вот история Плющенко и его сына. Вот мы видели его заявление, он дал интервью, если не ошибаюсь, азербайджанскому телеканалу, сказал, в России он никому был не нужен, а я хочу, чтобы он выступал в международных, участвовал в международных соревнованиях. И поэтому он будет выступать за Азербайджан. Плющенко-Рудковская, в общем, тоже не последняя пара российской, светской Москвы. Патриотическая, Z-патриотическая. Ну, Яна Рудковская много всего наговорила. Это прощается, вот такие вещи? То есть, по идее, он же, они же там все, Z, букву чуть ли не повесили. А тут как-то, получается, и не за Россию. А с Азербайджаном тоже отношения не очень хорошие. У Путина.
Ну, ничего, надо будет еще пару раз букву Z повесят. Здесь, конечно, да, я хочу зрителям предложить посмотреть, может, даже сейчас параллельно вкладки, пока я болтаю, найти, как Яна Рудковская, Евгений Плющенко и Гном Гномыч пошли, значит, голосовать на выборах по обнулению Путина. Да, это получается... Или на последних президентских выборах. Сейчас вот я боюсь соврать. То ли это был референдум по внесению изменений в Конституцию, то ли это последние президентские выборы. Наверное, все-таки последние президентские выборы, потому что тогда уже были вот эти В и Z. И они, значит, реально в куртках с триколорами, и реально буковка В выложена, значит, российским флагом, да, как говорят украинские коллеги, аквафрешем. Я на это смотрю, думаю, ничего себе, и там вот это все звучит, Путин мой президент, значит, ну, Киев за 3 дня, правда, не звучало, но в целом настроение было примерно, я со своей стороны пойду до конца. И действительно, я бы еще обратил внимание на слово, одно слово, которое прозвучало в этом упомянутом тобой интервью Евгения Плющенко, а слово-то деградация. Деградация. Он сказал, в России деградация. Но если дословно цитировать, близко к тексту, я скажу так. Ну, конечно, участие в российских соревнованиях это нормально, но это же деградация ездить в Киров и Сыктывкар. Да, то есть, видимо, какие-то претензии есть у господина Плющенко к Кирову и Сыктывкару. Это как бы вообще-то люди патриотических взглядов не прощают. Да? И телеграм-блогеры и военкоры обычно за такое делают а-та-та представителям российской шоу-бизнесовой элиты. Здесь о чем важно напоминать. Гном Гномыч ни разу не участвовал в соревнованиях уровня чемпионата России по фигурному катанию. Он участвовал только в юниорских и вообще представлял только Московскую область. Если мы его, например, выставим на лед в серьезных взрослых соревнованиях по фигурке, ну, он не сможет отобраться в сборную. Здесь просто надо называть вещи своими именами. У него нет шансов кататься за Россию на международных соревнованиях. А кататься за Азербайджан, возможно, шансы есть. Хотя вот мальчишка, который представлял, кстати, Азербайджан на последней Олимпиаде, это тоже, кстати, российский спортсмен, который сменил гражданство и получил азербайджанское. Поэтому, возможно, и как бы смена гражданства и флага спортивного Гному Гномычу не поможет. А вообще, давайте пожалеем Гнома Гномыча. У меня тоже многие говорят, что ж ты сожалеешь твари-то? Но Гном Гномыч все-таки не тварь, он маленький пацан, да, что ему там, 13 лет? Вот, он все-таки лично не призывал ни детей в мойке топить, в отличие от Красовского, ни Киев за 3 дня брать, в отличие от Симонян, да, и бюллетень в урну со слезами на глазах, в отличие от мамаши своей сумасшедшей, не запихивал, да, где отмечена галочка около фамилии Владимира Путина. Он обожает футбол. Если сейчас вы посмотрите его инсту, Он такой счастливый пацан, смотрит футбол, чемпионат мира, радуется, ему так интересно. И насколько я понимаю, он всю жизнь мечтал заниматься футболом. Футбол — это его главная отдушина. Раз в неделю у него футбольная секция, а все остальные дни у него, значит, это фигурка. Потому что так захотела мамаша и папа. Мне его очень жалко. И вообще он как бы в плену находится у вечных решений своих родителей. И вот Плющенко решил, что у него сын должен быть фигуристом, а не футболистом. Вообще отстали бы от парня, жил бы свою жизнь, не знаю, там учился, влюблялся, там футбол бы гонял во дворе. Нет, обязательно нужно быть ангелом Плющенко. И вот батя решил, что значит, он обязательно должен принимать участие в международных соревнованиях уровня, там, не знаю, Кубка Европы, предположим. Для этого нужно, значит, мой азербайджанский флаг на трико нацепить. Нет, я испытываю только неловкость, какую-то жалость к гному Гномычу, которому вообще желал бы уже поскорее освободиться от гнета своих сумасшедших родителей.
Спрашивают про Надежду Стрелец. Ее можно назвать главной российской, ну, сегодня вот так, которая заменила там Манучи, Манучарова и вообще всех интервьюеров. Вот что это за фигура, что это за персонаж и, ну, с чем связана ее такая активность? У нее действительно очень много эксклюзивных интервью. К ней приходят топовые гости от Ирины Виннер до Тутберидзе, ну, и многие другие. Вот тебе понятна ее история?
Ну, здесь бы важно в первую очередь еще вот что отметить. Она одна из последних оставшихся в Ютубе представителей пропагандистского, прокремлевского Ютуб-интервью жанра. Да, потому что там тот же Манучи, он же изгнан из пространства этой социальной видеосети. Вот. Она там работает. И вот она, и я бы еще, наверное, назвал Юлю Меньшову. Вот они такие две королевы Ютуба, вот такого интервью, которое немножко пародирует немножечко жанр, изначально, да, пародировал жанр Шихман, да, такой искренний, женский, такой, ну, смесь Шихмана и Гордеевой. И они же тогда немножко даже как будто бы до войны соревновались, да, вот в этом подходе, в мягком интервью, без попытки задеть, обидеть, вот это все. Стрелец, ну, как сказать, на безрыбье, действительно представляет собой одного из главных героев современного Ютуба. Берет интервью у самых главных звезд, которые боятся, например, да, пойти к той же самой Собчак, потому что там будет им куда менее комфортно. Но я однажды это говорил про Стрелец, но она же совершенно лишена даже какой-то мнимой заинтересованности в своих героях. То есть, если на нее посмотришь, и вот многие шутили после выхода ее беседы с актрисой Яковлевой, да, когда Яковлева, ну, говорит со слезами на глазах про очень важную историю своей жизни и хочет какой-то отдачи. Ну, может быть, ничего не хочет, просто делится. Да? А у Стрелец просто стеклянное лицо, и она думает о том, как контуринг лег на ее щеки, да, и хорошо ли у нее губы вычерчены, да, и правильно ли она их сейчас сжала, чтобы, ну, вот покрасивее вот эта скула была, и свет, чтобы падал получше. Ей ничего не интересно, но одновременно с этим она отрабатывает же прогосударственную повестку, и она аккуратно, нет-нет, доставляет вот эту чушь про то, что у уехавших ничего не получается. Ну, вот этот нарратив пропагандистский. Про народ, про страну. Да, вот если я приняла решение быть со своей страной, значит, я должна в этом решении идти до конца, ну, и так далее. Если мой президент Владимир Путин и на нашу страну напали, то, значит, я должна быть до конца со своим президентом. Да, примерно такие слова же она проговаривает, в том числе оправдывая мобилизацию. Мне даже вот сейчас любопытно после парламентских выборов. Ну, во-первых, конечно, любопытно понаблюдать, как они все подключатся еще в сентябре, в конце августа, в сентябре к нагнетанию внимание к парламентским выборам, а вот потом, когда очевидно, например, начнется мобилизация, да, и закручивание гаек, да, и все эти репрессивные меры, которые сейчас отложены на конец сентября, чтобы выборы спокойно провести, будут ли они и эту повестку тоже проталкивать в своих ютубах? У меня, на самом деле, там есть несколько вопросов. То есть я ни в коем случае не за цензуру, но здесь вопрос в, так скажем, постоянстве поступков руководства видеосервиса. Типа, ну если вы Манучи запрещаете, почему Стрелец у вас до сих пор так свободно чувствует себя на пространствах вашего видеохостинга? Мне это, честно говоря, не понять, потому что она вообще не меньший, не менее кровожадный пропагандист, нежели заблокированный на Ютубе тот же самый Манучаров, на мой взгляд.
Вот эта история про возможную мобилизацию, ну, нередко об этом говорят, и вот на проекте «Можем объяснить», на котором ты тоже работаешь, появилась статья, в которой, ну, высказано такое осторожное предположение со ссылкой на источники, что могут быть введены выездные визы. Это, в общем, достаточно серьезный сигнал и симптом на случай, если вдруг действительно начнут мобилизацию. Для тех людей, которые относятся к, ну, назовем это так, творческим элитам, ведь это тоже может стать проблемой. Вообще, насколько, может быть, у тебя есть какие-то источники, это пугающая перспектива.
Ну, я бы вообще ее ни в коем случае не отрицал, хотя уже прозвучали опровержения из Министерства иностранных дел, но, как мы знаем, если Министерство иностранных дел, Захарова или Песков что-то опровергают, то, скорее всего, это является правдой. Ну, давай начнем с простого. То есть, ждать ли усиления внутренних репрессий после выборов? Очевидно, что да. Нужно ли нагнетать милитаризм в российском обществе? Очевидно, что да. Среди кого нужно это делать? Очевидно, что не среди элит, потому что элиты живут жизнь такую зависимую от западных ценностей, от западной культуры и от вкусного дорогого вина и дорогой одежды. А среди вот людей попроще, среди народных масс нужно вот это все нагнетать и пропагандировать. Кого нельзя ни в коем случае из страны выпускать? Ну вот примерно тех же людей, которые так бы из страны не поехали, потому что, ну, финансово это очень непросто сделать. Единственный вопрос к выездным визам следующего характера. Ну, в стране и так, ну сколько людей имеют загранпаспорт? Ну, 25%, 30%. Сколько из них в этот загранпаспорт хоть раз в жизни ставили шенгенскую визу? Еще 10% от 30%. Да? То есть, ну, в принципе, боятся чего? Боятся того, что люди увидят, значит, как выглядит загнивающий страшный Запад, где голые геи на улицах насилуют ваших 4-летних сыновей. Ну, вряд ли. Вряд ли. А, то есть мы говорим про какие загранпоездки? Про загранпоездки в Грузию? Ну, не знаю, что запрещать загранпоездки в Грузию. Тут на каждом углу по православному храму традиционные ценности традиционными ценностями погоняют. Вот, поэтому, может быть, выездные визы запрещать вводить-то и не надо. Но, а с другой стороны, а что бы не ввести? Потому что чем больше репрессивных, страшных, чудовищных, таких кровавых законов принимается, тем общество будет в большем страхе пребывать. То есть, возможно, этот закон же нужен не для того, чтобы он работал, а просто для того, чтобы был. Чтобы показать людям, а вот смотрите, мы еще немножечко ваши права ограничим, чтобы вообще не высовывались, не вякали, сидели тихо. И применять этот закон будем тогда, когда захотим. Вот захотим, например, Ксюше Собчак сказать, а вот хер тебе, Ксюша, а не Каннский фестиваль. Или, например, Надьке Стрелец, хрена лысого тебе, а не Монако и интервью с Бонней. И вот и скажем, вот тебе выездную визу, короче, не дадим. Вот сиди дома, да, и Надежду Бабкину интервьюируй. Вот так, я думаю, и будет применяться эта законодательная инициатива, если будет принята.
Знаешь, я хочу вернуться в этом контексте еще к Надежде Стрелец, как это не парадоксально, про ограничения. Она использует очень интересную тактику, заключая договор со своими гостями и запрещая им давать интервью другим каналам. Вот там с Бонни целая история. Там другие блогеры взяли интервью у Бонни, но не могут выпустить, потому что Бонни подписала договор с Надеждой Стрелец. Тебе понятно, для чего гости, например, вот Виктория Боня, за которую многие боролись, чтобы, ну, получить с ней эксклюзивное интервью, а для чего Боня подписывает такие договоры с Надеждой Стрелец? Ну, то есть это Стрелец больше была заинтересована в Боне и так далее. Как работает эта система внутри России? Понятно?
Ну, на самом деле это работает, и если мы говорим про другие большие YouTube-каналы, то есть если, например, человек дает интервью Юрию Дудю, то существует негласная договоренность до и после, на протяжении определенного времени, на другие проекты не ходить. И я сам неоднократно сталкивался с тем, что я вот просил, например, не буду называть имена одних известных людей о разговоре, и мне говорили, блин, ну сейчас у меня у Гордеевой, у Кати сейчас беседа должна выйти, поэтому я вот 3 недели не могу пока, и вот потом еще пара недель пройдет, и тогда давай. Вот. Ну, обычно это не регулируется какими-то жесткими договорами и юридическими документами, но вот на понятийном уровне это, в принципе, работает не только в случае с Надеждой Стрелец, поэтому меня это, честно говоря, не удивляет, это нормальная практика, ну, потому что вот она хочет заработать себе подписки. Я думаю, что она так и объясняет Бонне. Вот. У меня, честно говоря, много вопросов, почему Бонне пошла именно к ней, но и много ответов тоже, на самом деле, да, потому что, очевидно, нужно было к кому-то пойти, а к кому? Ну, к кому? К Собчак очевидно, что не пойдешь, учитывая и их историю взаимоотношений, и в целом тот факт, что, ну, прозвучат очевидно какие-то вопросы, на которые Боня отвечать бы не хотела. А здесь, ну, абсолютно беззубое, абсолютно неталантливое, абсолютно неинтересное интервью, которое на перемотке-то скучно смотреть. А так-то вообще, честно говоря, не знаю, зачем тратить это время. Все так ждали, а получился такой пшик и пук. Ну, а как бы, как и все, что делает Надежда Стрелец, потому что, ну, как бы она неинтересная сама, да, как бы, ну, она не умная, она не яркая, да, она не умеет спрашивать, с ней неинтересно разговаривать. Поэтому у нее и контент такой получается. Почему его смотрят? Потому что, ну, как бы альтернативы все равно нет. А почему он присутствует на пространстве Ютуба? Ну, вот потому что игроков на пространстве Ютуба около прогосударственных осталось мало. Но, возвращаясь к этому вопросу, вообще не вижу в этом ничего странного, ничего страшного и ничего необычного. Так, на самом деле, работает у всех почти.
Приходит сообщение о том, что Борис Надеждин задержан, его везут в полицию, написал это в своем телеграм-канале примерно час назад. Накануне Борису Надеждину присвоили статус иностранного агента. Это наши зрители написали, сейчас тоже есть подтверждение. Да, Борис Надеждин сам в своем телеграме написал, что он задержан. Просто я хотел это тоже озвучить в рамках нашего эфира. То есть люди, которые из России говорят то, что происходит... достаточно. Ну, то есть, кто-то может придраться, вот они не говорят до конца, но, в общем, если слушать того же Бориса Надеждина, там все считывается, все очень понятно, да, то есть его позиция понятна, что происходит, понятно и так далее. Это еще одна волна таких ужесточений. Вообще, знаешь, выборы в Государственную Думу. Ну, выборы можно поставить в кавычку, потому что, ну, Алла Панфилова...
Электоральная процедура, давай, то ли электоральная... Как Шульман говорит, напомню, электоральная процедура?
Ну, что-то так, типа того, да, электоральная процедура. Но эта электоральная процедура, судя по всему, для властей важна.
Для Путина важна, как будто бы, да, потому что она, ну, я думаю, она имеет, скорее, символическое значение для Владимира Путина, потому что, конечно же, от результатов выборов ничего не зависит, но с точки зрения, как бы, легальности власти, ему почему-то важно, чтобы эта легальность была основана именно на электоральных процессах, ну, на псевдоэлекторальных процессах, если мы говорим про российские реалии. То есть, как бы, Владимиру Путину кажется, что если он проведет, да, пусть абсолютно фальшивые, эффективные, выдуманные, да, сыгранные выборы, то во власть будет легитимно, да, и легитимен будет парламент, а затем, как бы, легитимны будут все эти законы, которые за российский парламент пишут либо в ФСБ, либо в администрации президента. Но, тем не менее, соблюдать вот эту напускную легитимность почему-то для российской власти очень важно. Именно поэтому эти выборы проводятся. Что зависит от их результата? Примерно ничего. Но, конечно, ну, я думаю, что даже государство, особенно поглядывая даже одним глазом на те рейтинги, которые публикуются даже государственными социологическими службами, осознает, что дай народу волю, даже не допустив ни одну чуть-чуть хотя бы свободную политическую силу до выборов, все равно этот народ проголосует как-нибудь так хитро, что у тебя партия «Новые люди» в итоге победит в каждом третьем регионе. А это как-то уже не комильфо. То есть мы же помним, как, например, проходили выборы президента, в которых участвовал олигарх Прохоров. Ну, то есть заподозрить олигархов Прохорова в том, что он не лоялен Владимиру Путину, было невозможно. Но... как же они начали вставлять палки в колеса и ему, и его команде, когда поняли, что в некоторых городах он побеждает вечного деда. И, естественно, сейчас тоже они понимают, что, да, особенно на фоне бензинового коллапса, особенно на фоне инфляции, особенно на фоне очевидных всем абсолютно неуспехов на фронте, особенно на фоне того, что в стране происходит, дай волю народу, все равно, вот он придет на выборы, что он за Единую Россию галочку поставит? Ну, конечно, нет. Он придумает, как проголосовать кривенько. Поэтому, конечно же, все околосистемные, полусистемные, недосистемные, или такие, как Надеждин, люди, которые пытались заниматься политической деятельностью, делая вид, что ей заниматься в России возможно, и убеждая в том числе в этом нас, да, людей, которые задавали им эти вопросы. Но я с большим уважением все равно отношусь к его деятельности, потому что нужно иметь огромную смелость. А уж тем более сейчас, когда пошли репрессии против него, конечно, государство будет таких людей давить. Да? И как раз сейчас у нас лето, люди на дачах, жопами кверху, значит, в грядках с головой. И вот все зачистят в сентябре, как раз не останется ни надежденных, ни надежды.
Так, что происходит с пропагандой? Вот спрашивают наши зрители, отслеживаешь ли ты? Мы видим, конечно, вот сейчас крайне активен Владимир Соловьев. Кстати, он выбрал в качестве жертвы Ксению Собчак. И мы видим, что уже несколько дней Соловьев там и о предательстве, и о многом другом. У них давняя история взаимоотношений, но он вот прямо сейчас на ней сфокусирован. Что летом пропаганда предлагает россиянам? Насколько тебе?
Это очень любопытно за этим смотреть. Я вот тут недавно проанализировал сюжеты всех итоговых передач главных российских телеканалов, Первого, Россия-1 и НТВ. И, собственно, все итоговые выпуски посмотрел. И параллельно посмотрел, что говорил Соловьев на своей непопулярной кнопке «Соловьев Лайф». Почему я говорю непопулярной? Я всегда здесь делаю сносочку, звездочку ставлю. Я говорю, если вы посмотрите рейтинги, то вы увидите, что этот канал никто не смотрит. Обсуждаем его мы, журналисты, потому что обращаем внимание на то, что говорит сам Соловьев. А Соловьев, конечно, больше, чем просто ведущий этого канала. Это его кормушка, да, а сам он все-таки представляет собой важный рупор, в том числе силовиков, который звучит позиции силовиков в том числе. Вот, я посмотрел, там ничего не сказано вообще про бензиновый кризис. Если в начале топливного кризиса хоть чуть-чуть об этом говорилось, да, но говорилось о том, что виноваты перекупщики и искусственно взвинченный спрос, то стало очевидно, что были спущены темники, в принципе, эту тему не трогать, да, и никаким образом это все не обсуждать. Из смешного, народные газеты учат людей заправлять типа, только по половине бака, потому что если заправлять целый бак, то это вредно для двигателя, да, то есть реально советы бывалых автомобилистов. Лучше всего заправлять треть бака, потому что иначе машина будет меньше служить. Вот такую чушь. Потом в последнем выпуске, значит, «Воскресного времени» я видел сюжет. Я не поверил своим глазам. Про то, что в жару в такую, лето же, вообще не надо ездить на автомобиле, потому что салон нагревается, и это очень опасно для здоровья. И там прям они провели эксперимент в стиле очумелых ручек, значит, вот, как люди там теряют сознание, и можно же умереть, потому что вот нагрелось, и вот, значит, нечем дышать, а вот если сердечники, вы вот оставили автомобиль, вышли из автомобиля, пошли в магазин, возвращаются, он нагрелся, они садятся, там, значит, все разогрето, и вот, пожалуйста, сердечный приступ. Если не хотите умереть, не ездите. То есть, вот там такое. Сейчас, то есть, они всячески делают вид, что ничего не происходит, и, тем не менее, заставляют людей не пользоваться автомобилями. А что случилось? Потом, значит, из важного, ну вот все, если мы посмотрим выпуски патриотические, вот эти все итоговые, там торжество по поводу успехов на фронте, да? То есть там прям пляски. То есть они настолько активно уже как бы говорят про то, что мы победили, что, честно говоря, вот если бы я смотрел только эти выпуски новостей, я бы, честно говоря, думал, что типа 8 мая на дворе 45-го. То есть там уже такая интонация, что там уже все. То есть как бы мы уже вот-вот, мы на подходах к Киеву, вот уже триколоры развиваются над всеми украинскими городами. То есть если посмотреть, и там реально по 40 минут сюжета в начале. Путина очень много, Путин в форме, военная ставка, успехи невероятные успехи, Украина дожата, добита. Вот. И вот я говорю, если бы я был зрителем Первого канала, у меня было бы правда ощущение, что вот-вот, значит, российские солдатики, наши мальчики, значит, вернутся обратно, и вот будем встречать гвоздики, бросать, значит, на брусчатку Арбата и слезы пускать скупые, обнимая вернувшихся с фронта защитников русских земель. Вот такое у меня ощущение. То есть это настолько кривое зеркало. То есть это настолько все просто прямо перпендикулярно, противоположно тому, что происходит в реальности, что, честно говоря, я даже не думал, что настолько плохо все там обстоит. Вот, да, вот примерно так. Все хорошо у страны, просто денег жопой жуй, победа вот-вот, послезавтра, бензин 50 рублей, и Россия не то что встала с колена, она уже куда-то улетела до небес буквально, в раю уже находится.
Ну, в завершение хочу тебя спросить. У тебя, ты нередко даешь интервью, эти интервью стали набирать миллионы просмотров, спрашивают наши зрители, как изменилась в этом смысле твоя жизнь? Это слишком, конечно, громко сказано, но, наверное, на узнаваемость это каким-то образом повлияло. Как себе на той стороне? Давай так сформулируем.
На какой стороне?
На той стороне не в смысле идеологического, а в смысле как эксперта. Ну, наверное, ты сегодня один из главных экспертов в русскоязычном Ютубе, в том числе по вот этой всей светской истории и анализу.
Мне кажется, что если бы не канал и грянул Грэм, то это бы ничего не случилось. Потому что, конечно же, это Вадим Родионов раскрутил меня как эксперта по российскому шоу-бизнесу, и я вынужден этому соответствовать, проверять температуру по больнице, созваниваться со своими бывшими друзьями и иногда даже любовниками, спрашивать, как у них дела. А чтобы не садиться в лужу и не нести чепуху в этих замечательных эфирах, стараюсь как могу, все ради вас.
Спасибо тебе большое за это, и скоро, я думаю, увидимся снова. Ренат Давлетгильдеев был с нами на прямой связи. Подписывайтесь Спасибо. На Рената в Телеграме обязательно и смотрите выпуски, в том числе на нашем канале. До следующей встречи и всего доброго. Пока.
Спасибо, пока.